Иногда навстречу бешеным мчащейся машине попадался какой-нибудь крестьянин, тяжело ступавший по вязкой и жирной земле, оставаясь в памяти Мерсо силуэтом с мешком на спине. Автомобиль то и дело взлетал на склон очередного холма, откуда было видно море. Холмы росли на глазах. Их очертания, поначалу намеченные вдалеке легкой тенью, стремительно приближались, обрастая деталями, среди которых Мерсо различал оливковые рощи, пинии, выбеленные известковые домишки. А за следующим поворотом машина оказывалась прямо над вздувшимся от прилива морем. Оно поднималось навстречу Мерсо, неся ему свои дары — сонную соленую влагу и солнечный румянец. Просвистев по дороге, машина носилась дальше, к новым холмам, над вечно неизменным морем. Месяцем раньше Мерсо объявил, что решил покинуть дом перед лицом мира. Он хотел сначала попутешествовать, а потом обосноваться где-нибудь в окрестностях Алжира. Но уже через пару недель он вернулся, убедившись, что путешествие теперь не для него. Слишком уж беспокойно это удовольствие. А кроме того, он чувствовал, что в нем копится какая-то темная усталость. Он поспешил воплотить в жизнь давнишнюю мечту — купить себе небольшой домик между побережьем и горами в Шенуа, в нескольких километрах от развалин Типасы. Вернувшись в Алжир, он прежде всего позаботился о своем статусе в глазах людей. Приобрел себе солидный пакет акций одной немецкой фармацевтической фирмы, нанял служащего, поручив ему финансовые дела, и оправдал тем самым свои частые отлучки из Алжира и свой независимый образ жизни. Впрочем, дела фирмы, с которой он связался, шли не бог весть как, и ему приходилось смириться с дополнительными расходами, воспринимая их как неизбежную плату за свою неограниченную свободу. Ведь главное было достигнуто. Он предстал перед людьми в том обличье, которое было им понятно. Лень и малодушие сделали все остальное, ибо порой независимость обретается ценой мнимой откровенности. Затем он занялся судьбой Люсьены. Родителей у нее не было, она жила одна, служила секретаршей в какой-то конторе при угольной шахте, питалась исключительно фруктами и занималась физкультурой. Мерсо попробовал давать ей книги. Она возвращала их, ни слова не говоря. На все вопросы отвечала «да, мне понравилось» или «немножко мрачновато». Накануне отъезда он предложил ей сожительство, но уточнил, что она должна, бросив работу, оставаться в Алжире и навещать его только тогда, когда ему этого захочется. Высказано все это было таким тоном, чтобы Люсьена не сочла себя униженной. Да, собственно, ничего унизительного в его словах и не содержалось. Люсьена, схватывавшая некоторые вещи не умом, а каким-то животным чутьем, согласилась на его предложение. «Я могу вам обещать и законный брак», — добавил Мерсо, — «если это так уж важно, но мне лично он кажется бессмысленным». «Все будет так, как вы хотите», — ответила Люсьена. Через неделю они поженились, и он тут же собрался уезжать. А Люсьена тем временем купила себе оранжевое каноэ для морских прогулок. Мерсо рванул руль в сторону, чтобы не раздавить зазевавшуюся среди дороги курицу. Он думал о недавнем разговоре с Катрин. То был его последний день в доме перед лицом мира. Следующую ночь он провел уже в гостинице. Тогда, после полудня, он выглянул в окно. Утром прошел дождь, залив был похож на чисто вымытую сияющую витрину, а небо напоминало свежевыстиранное белье. Продолговатый мыс, замыкавший кривизну залива, вырисовывался с поразительной четкостью. Золотясь под солнечными лучами, он уходил в море, словно исполинский змей. Патрис кончил укладывать чемоданы и, распахнув оконные створки, жадно вглядывался в новое рождение мира. — Не понимаю, зачем тебе ехать, если ты так счастлив здесь? — сказала ему Катрин. — Боюсь, малышка, что здесь меня могут полюбить, а это помешало бы моему счастью. Катрин свернулась на диване и, чуть склонив голову, поглядывала на Патриса прекрасными бездонными глазами. «Сколько людей усложняют себе жизнь, измышляют собственные судьбы», — не оборачиваясь, продолжал Мерсо. «Со мной все куда проще. Ты только посмотри». Он говорил, стоя лицом к миру, и поэтому Катрин чувствовала себя одинокой. И все-таки не переставала любоваться длинными пальцами Патриса, впивавшимися в оконные створки. Его стройная осанка, а больше всего, но уже только мысленно, его взглядом, устремленным на море и небо.